И снова здравствуйте, все дорогие друзья! С вами подкаст «Синемафия», и я Ольга Белли, главный редактор сайта cinemafia.ru. Со мной в студии авторы и продюсеры Петр Зайцев и великий продюсер Владислав Пастернак.
Добрый день или вечер.
Здравствуйте. Ну и сразу же поблагодарим студию «Велес» Алексея Неверова за то, что до сих пор нас пускает в эту гостеприимную студию и не выгнал еще метлами.
А я начну с извинений за прошлый раз, когда мы прямо в этой студии обосрались и назвали Тони Гилроя Дэна Гилроем. Это сделал я. На самом деле, конечно, фильм «Стрингер» снял Дэн Гилрой, я просто оговорился. И мы даже не будем напоминать лишний раз, что у них есть еще брат Джон Гилрой, монтажер, который монтировал «Стрингера», «Тихоокеанский рубеж», «Эволюцию Борна» и так далее. Джон и Дэн вообще родились в один день, а Тони старше их на 3 года.
Я надеюсь, что Тони, Дэн и Джон слушают наш подкаст.
И принимают мои извинения.
Слушайте, ну прекрасно, вот пацаны извинились, ура! Мы переходим сразу же к самому свежаку, к новостям недели. Ну и понятно, что новость вообще с понедельника всех огрела. Это «Золотой глобус» объявил своих лауреатов. И здесь вот, ну не знаю, самая главная, наверное, радость, да, для всех, что Леонардо Ди Каприо получил свой 3-й уже по счету, ну не подряд, а просто по счету «Золотой глобус», как драматический актер лучший за фильм «Выживший».
Вот, друзья, а вы смотрели церемонию, самую прямую трансляцию?
Частично.
Я смотрела только отрывочки, гифочки и всякие разные ролички.
Церемония глобуса в гифках.
В гифках. Мы сделали, кстати, такой пост на сайте cinemafia.ru, как раз вот самые смешные моменты в гифках, и у нас сложилось впечатление, что наш пост смешнее и веселее, чем сама церемония и была.
Ну, не знаю, по-моему, церемония была очень веселая и бодрая, и жизнерадостная. Мне понравилось больше, чем «Оскар», я ее посмотрел целиком всю.
И что скажешь?
Ну, я скажу, что это было очень по-семейному, и было полное ощущение, что действительно не сами участники процесса, не, видимо, те, кто вручают эти призы, всерьез к ним не относятся, то есть там никто не молится на эти глобусы, как на «Оскара», и именно поэтому это все так и воспринимается гораздо жизнерадостнее и веселее, то есть люди там откровенно стебутся друг над другом, над статуэтками и сами над собой тоже.
То есть Рики Джервейс был прав, когда сказал, что вообще никому нахрен не нужен этот «Золотой глобус», не вам, вернее, он сказал, что только вам, актеры, это все интересно, а всем остальным наплевать. То есть он вот, Петя, ты считаешь...
Нет, ну понятно, что приятно всегда приз получить, но вот нет какого-то этого безумного культа а-ля «Оскаровских», и поэтому, ну не знаю, мне было это все смотреть очень легко и приятно.
Ну что, давайте перечислим же этих лауреатов.
Ну мы всех, слушай, Влад, не осилим. Я думаю, что опять же на сайте cinemafia.ru есть полный список основных, самых-самых основных победителей. Ну, тут что важно узнать, да, внезапно все выяснили, что «Марсианин» — это комедия.
Или мюзикл.
Там
или
просто
мюзикл.
Так распределяются. Там есть вот как у нас на «Жорже», например, есть экшен, драма и комедия, а там у них только драма и комедия или мюзикл. Поэтому вот «Марсианин», поскольку там есть несколько шуток, они отнесли к комедии.
Но на самом деле мы даже писали, опять же, на cinemafia.ru материал, он был, правда, посвящен «Оскару», писала его Ольга Володина, о распределении номинаций, номинантов среди вот всех таких премий. И «Золотой глобус» там упоминался, и говорилось о том, что на самом деле это такая хитрость студий и продюсеров для того, чтобы наградить как можно большее количество хороших фильмов и хороших актеров. Их распределяют либо на роли второго плана, либо вот в комедию или мюзикл, и поэтому в результате рады и счастливы все. Вот и Мэтт Дэймон, комедийный актер. Поздравляем его. Ну, хотя он действительно был смешной и шутил там, да, и картошку сажал на Марсе. Молодец.
Но зато ему не пришлось столкнуться в неравной битве с Леонардо Ди Каприо.
А так они оба молодцы. Оба сыграли в «Отступниках», кстати, у Мартина Скорсезе. Там вот они, по-моему, сталкивались как раз, да? А тут, видите, судьба их развела и наградила.
Но надо сказать, что выражение лица Ридли Скотта, получающего приз за комедию, было очень красноречивым.
Ну, Ридли Скотт и не такое, наверное, пережил в своей жизни.
Всю жизнь мечтал комедии.
Дедушка старый, ему все равно.
Он теперь за «Прометея», наверное, получит в следующий раз, тоже как за самый смешной фильм
«Золотую
года».
«Золотую малину», пожалуйста.
Ну, окей.
Кстати, «Золотые малины» тоже объявили, но мы о них потом еще расскажем как-нибудь.
Есть еще одна прекрасная новость «Золотого глобуса». Все тоже были удивлены, уж я не знаю, кто в хорошем смысле, а кто в плохом, о том, что Сильвестр Сталлоне стал лучшим актером второго плана за фильм «Крид. Наследие Рокки». Вы видели, Петя, ты, наверное, расскажешь, что он поблагодарил своего вымышленного друга Рокки Бальбоа за свою победу.
Мне больше понравилась реакция, потому что как только объявили Слая, весь зал встал моментально, и они стоя его очень долго и круто приветствовали. То есть прямо вот прониклись люди.
Слушайте, ну круто. На самом деле у нас в прокат выходит уже фильм практически «Крид. Наследие Рокки». Мы про него и попозже расскажем, поэтому мы уже буквально вот-вот сможем заценить, достойно и заслуженно получил ли Слай свою награду.
А меня возмутило поведение Дженнифер Лоуренс потом на пресс-конференции, когда она нахамила журналисту, который задавал ей вопрос, глядя в телефон. Очевидно, иностранный журналист, ведь эта премия вручается иностранными журналистами. Английский у человека не родной, он подглядывал в телефон, чтобы ничего не ошибиться, а она на него наехала прилюдно, так его прям... Ну, нехорошо, в общем.
Слушайте, а мне показалось, что она его просто, ну, шутит и троллит, потому что он стал зачитывать вопрос, она сказала, эй, бро, нельзя провести сюда всю свою жизнь в телефоне, но мне показалось, что она шутит, тем более, что он тоже потом облажался, спросил, как вам сейчас здесь, на этой оскарской ночи, и она сказала, что мы вообще на Золотом глобусе, если бы ты оторвался от телефона, то заметил бы. В общем, они оба хороши.
Он оговорился, он имел в виду, что как она себя в преддверии оскаровской ночи ощущает, но в силу вот этого вот хамства он уже там окончательно сбился.
А я считаю, что Дженнифер Лоуренс можно, во-первых, все простить, а во-вторых, ей нужно вручить все награды мира, и то, что она получила «Золотой глобус» за лучшую роль в комедии, фильм «Джой», который тоже у нас скоро выйдет в прокате, я очень за нее порадовался.
За нее порадовался, когда вскрылись подробности ее iCloud.
Он за нее, по-моему, все порадовались.
Мы это уже обсуждали, да. А еще очень приятно, что фильм «Стив Джобс» получил 2 «Золотых глобуса». Получила, во-первых, Кейт Уинслет за лучшую роль второго плана. И это, ну, совершенно гениальная ее работа, я считаю, абсолютно заслуженная победа. Я надеюсь, что «Оскар» тоже ей достанется за эту роль. И абсолютно шедевральный сценарий Аарона Соркина тоже получил «Золотой глобус».
Это просто великолепно. И мне еще радует, что, конечно, Мэри Коннелли на старости лет тоже наградили. Хотя я лично, конечно, предпочел бы Рюичи Сакамото с его великолепным саундтреком к «Выжившему». Но Мэри Коннелли тоже окей.
Было очень трогательно, потому что за Мэри Коннелли глобус получал Квентин Тарантино. И он сказал, что на нем Мэри Коннелли его любимейший композитор, поэтому он говорит не про музыку для кино, а вообще, типа, вот Моцарт, Бетховен и вот эти вот все. Вот, и Мэри Коннелли лучший.
Угу. Слушайте,
а старичку уже сколько там, 78 лет ему, по-моему, да?
Да за 80, за хорошо 80 уже, почти, да? 90.
По-моему. Почти 90?
Да.
Ну, в общем, он не приехал, но... получил.
Ну, это неудивительно, что Тарантино уже который раз работает с Мэри Коннелли, потому что вестерны делает ведь, по сути, и кто, как не Мэри Коннелли, обновил музыку вестерна и сделал вот эти культовые вещи Серджо Леоне, по которым мы, собственно, идентифицируем по музыке, по большому счету, жанр вестерна по музыке, а не Мэри Коннелли, так что все правильно.
Ну и еще одна новость «Золотого глобуса» — то, что у нас Леди Гага теперь признана как актриса.
И реакция Леонардо Ди Каприо, мне кажется, самая красноречивая вообще. Посмотрите и на нашем сайте cinemafia.ru гифки, и вообще есть уже и видео, конечно, в сети. Мне кажется, вот-вот все было сказано этими бровями Леонардо. Но, с другой стороны, если вы посмотрите также речь самой Леди Гага, она так растрогалась вообще, чуть ли не плакала и говорила о том, что да, она всегда хотела быть актрисой, но начала свой путь к этому через музыку. И вот, наконец-то, шла-шла и пришла. Молодец.
Ну и, собственно, что еще? Оскар получил «Золотой глобус», то бишь, да. Оскар Айзек. В номинации «Лучший актер в телефильме или мини-сериале» за проект «Покажи мне героя».
И еще неплохо, в принципе, вот эта номинация «Зарубежный фильм», потому что это очень сложный для восприятия, так можно сказать, экспериментальный фильм «Сын Саула», который в Каннах неплохо прошел и получил, по-моему, гран-при. Вот был отмечен тоже «Золотым глобусом» за лучший зарубежный фильм и, вероятно, будет на «Оскар» лидировать.
Ну, а мы от «Золотого глобуса» переходим к фильмам «Золотого глобуса», которые уже идут у нас в прокате. Это, конечно же, безусловно и бесспорно «Выживший» Алехандро Гонсалеса «Иньярриту», или, как на самом деле, правильно по-испански произносить, «Иньярриту». У него там даже ударение стоит на этой буковке, поэтому...
Для тупых.
Ну, это в испанском языке так, Влад, принято. Но, в общем, мы его называем «Иньярриту», неважно. Главное, что очень клёво. Он тоже получил свой «Золотой глобус» как режиссер. Фильм получил глобус как драматический фантастический фильм, мы его все посмотрели, мы посмотрели его в оригинале с субтитрами, такая версия прокатная у нас есть, поэтому вы тоже можете сбегать в свои кинотеатры и заценить.
Пользуясь случаем, еще раз посылаем лучи позора тем, кто скачал и посмотрел скринеры в интернете. Вот спокойно можно пойти в кинотеатры и посмотреть и «Выжившего», и «Омерзительную восьмерку» на языке оригинала, с хорошим звуком, на большом экране.
А в Москве еще и можно на пленке посмотреть «Восьмерку» на 70 миллиметрах. Специально привезли, заморочились люди, огромную кинокопию весом там несколько сот килограмм. Восстановили проектор, сделали звук в формате DTS, все как надо.
Только зачем ты в дубляже показываешь?
Ну, чтобы больше народу пришло.
Ну, просто что... печатать субтитры на пленку, как мы в прошлый раз же и говорили, это уже совсем нет, накладно. Да. И, опять же, возвращаясь к тому, что на большом экране все-таки это настолько круто смотрится, потому что оператор Эммануэль Любецкий, который определенно
это
должен...
Выживший,
да. Он определенно должен получить свой Оскар. Потому что он просто бог. И, да, мнение про... художественные и драматургические ценности «Выжившего» разделились, но вот про Любецкий вообще никто ничего плохого не говорит. Все отмечают красоты и вообще какой-то потрясающий визуальный ряд у фильма. Тут ну, никуда не деться, это правда.
Ну, вообще, меня, вот, честно говоря, огорчает реакция на «Выжившего», которая сейчас имеет место в интернете, потому что люди, к сожалению, свели картину к двум всего-навсего вещам. К богической работе Эммануэля Любецки, про это и так понятно, и я, безусловно, болею за него, надеюсь, что он в третий раз получит Оскар, и к вопросу, получит Ди Каприо Оскар или нет. Хотя понятно, что, в общем, Ди Каприо работает уже, ну, явно не для Оскара, он просто год за годом снимается в лучших картинах, у лучших режиссеров, выбирает лучшие роли и лучший материал, и, ну, глупо за это над ним шутить. А то, что он получает Оскар или не получает, ну, мне кажется, что сама его работа уже лучше всякого Оскара.
Ну, просто это так трогательно над ним шутить, потому что речь, конечно, не об его таланте, да, за который он получает или не получает Оскар, а о том, кто же его так не любит в Академии, и главное, за что, почему ему все время прокатывают мимо. И очень смешно будет, если Ди Каприо внезапно сейчас дадут Оскар, потому что не то, чтобы это не лучшая его роль, мне кажется, вообще так нельзя говорить, он везде прекрасен, просто внезапно Том Харди очень клевый в фильме, и у него там и диалогов больше, и персонаж такой, знаете, более, так сказать,
многогранный.
Да, неоднозначный, многогранный, и по драматизму и накалу это интереснее просто даже за ним наблюдать, чем за этим Уиллом Глассом, который...
Хью Гласс.
А почему Уилл у меня? Ну, неважно. Хью Гласс, который просто вот ползет из могилы навстречу своей судьбе.
Но я вот честно, я надеюсь, что Оскар Ди Каприо не дадут, потому что я очень хочу, чтобы Оскар получил Майкл Фассбендер за свою роль в Стиве Джобсе. Он гораздо... более интересную работу проделал, на мой взгляд.
Ну, я вот не расстроюсь, если Ди Каприо Оскар не дадут, потому что я за него, конечно, болею, но я говорю, на мой взгляд, эта картина сама по себе круче всяких Оскаров. Потому что, ну, для меня «Выживший» стал, наверное, одним из сильнейших фильмов, которые я видел в кино за несколько лет, там, со времен, может быть, «Нефти». Это колоссальная, во-первых, колоссальный сценарий, это огромная работа и режиссера, и всей съемочной группы, потрясающий художник-постановщик, потрясающие костюмы, грим великолепный совершенно, все актеры как на подбор, и американцы, и там все индейцы, вот кто там только не сыграл.
Доналд Глисон.
Доналд Глисон – космос просто. Но все-таки это вот именно экспириенс. Ты выходишь как из-под гипноза после этого фильма. И послевкусие сохраняется многие-многие часы. Очень сильная картина. Я с удовольствием посмотрел уже два раза и пойду пересматривать еще раз.
Слушайте, по поводу гипноза я хочу добавить, что вот мы смотрели фильм, во-первых, люди вообще молча абсолютно сидели, не издавая никаких звуков, а после сеанса я услышала, как там мальчишки, по-моему, лет 10-12 вышли из зала, и они в таком восторге обсуждали кино, говорили, на одном дыхании, я вообще посмотрела это на одном дыхании. И мне кажется, ну вот для такого фильма, как «Выживший», такая реакция подростков, про которых мы все думаем, что им только «Мстители», да, нужны, это вообще бесценно.
Да, ведь кайф в том, что на самом деле «Выживший» — это вообще-то, говоря, артхаусная картина, просто с очень большим бюджетом и мощной рекламной кампанией. Вот это и есть настоящий артхаус, а вовсе не какая-то там муть, которую под ней продают.
Но я вот честно скажу, я один раз посмотрел, пересматривать пока меня не тянет. То есть, да, конечно, это космическая совершенно работа Эммануэля Любецки, это фантастическая сцена с медведем.
Медведицей.
С медведицей, окей. Которая снята якобы одним планом. Понятно, что там, как и в Бёрдмане, все это лукавство, это склеено из кучи-кучи-кучи разных кадров. Но, тем не менее, это действительно вот искусство кино в чистом виде. Но вот какого-то прям дичайшего восторга от этой картины я не получил, а получил этот восторг на следующий день, когда посмотрел «Омерзительную восьмерку». И считаю, что вот если как-то сравнивать условно эти две картины, то «Омерзительная восьмерка» для меня гораздо больше и впечатления произвела, и удовольствие доставила.
Я просто добавлю, что «Омерзительная восьмерка» официально в прокат выходит с 14 января, мы про нее еще поговорим, но вы уже можете или могли сходить официально и посмотреть, потому что 7 числа идут превью-сеансы и с субтитрами.
А с первого еще и пленочная копия в Москве была.
Ну, это именно в Москве, поэтому да. Избранные москвичи посмотрели, а вся страна пусть не жалуется о том, что все с задержкой, нужно скачивать. Нет, скачивать не нужно, вы вообще еще на неделю раньше могли посмотреть и в оригинале.
Ну, кстати, насчет этих избранных москвичей, там по 1500 человек набивалось на сеанс каждый день. У них там один сеанс давал сборов, как некоторые русские фильмы за все время.
Влад, для 100 миллионов страны 1500 в день – это избранные москвичи, так что ты же понимаешь.
Что там нам Москва это, да? Мы-то все-таки петербуржцы культурные.
Да.
Так вот, как культурный петербуржец, заявляю вам, что «Омерзительная восьмерка» — это великолепное абсолютно кино, это классический Квентин Тарантино, тот, каким мы его любим, знаем, то, чего от него надо было ожидать, то, в общем, мы от этого фильма и получили. Это блестящие совершенно диалоги, от которых не оторваться. Я, к счастью, смотрел в оригинале, я не знаю, как они отдублированы, мне кажется, что там, ну, там такие акценты, там такие интонации, что это, ну, идеально передать все равно ни один перевод не сможет. Но это действительно шедевральная совершенно история. Это кровище, как обычно, у Тарантино ближе к концу фильма. Причем, может быть, не столь эффектная, как была в «Джанго», но, тем не менее, все равно очень изобретательными местами сделано. И это такой один из, наверное, самых камерных фильмов Тарантино, потому что все действие, по большей части, происходит в замкнутом пространстве. То есть там в первых нескольких эпизодах герои едут в дилижансе, и там совсем мало места, а потом они вот все в одном доме находятся, в одной комнате большой. И это, ну, такая пьеса, на самом деле, даже больше, а не кино. Вот здесь вспоминает сразу Стив Джобс. То есть там была именно такая перенесенная на экран пьеса, где основной акцент на диалогах. И в «Омерзительной восьмерке», собственно, тоже. Там, по большому счету, это такой театральный спектакль.
Ну, я, опять же, подписываюсь под всем, что ты сейчас сказал, потому что действительно все великолепно. И диалоги, и актерские работы, и художник, и оператор, и так далее, и так далее, и так далее. И музыка.
Эннио Морриконе.
Причем, кстати, по поводу визуального ряда, действительно потрясающе, то, что они очень камерную историю сняли с колоссальным размахом. То есть ты сидишь и прям обалдеваешь от размера этой картинки, от масштаба. Но, вот, честно говоря, я, когда фильм закончился, вот я в течение всех этих там 2,5-3 часов, что он шел, я получал колоссальное удовольствие. Но как только фильм закончился, у меня в душе ничего не осталось. Поэтому я «Выжившего» ставлю выше, потому что все-таки там остается вот эта глобальная масштабная вещь. А «Омерзительная восьмерка», она такая все-таки, ну, это все такие смешные всякие приколы, все это, конечно, черный юмор и так далее. Но вот такого мега-масштаба я не знаю. Либо, возможно, я заблуждаюсь, потому что не исключено, что это такая метафора какой-то там американской истории, что, в общем, достаточно прозрачно видно. Но мне лично эта история не очень важна и не так существенна.
Ну, в принципе, так оно и есть, потому что «Выживший» — это арт-хаус, и это такое искусство в чистом виде, а «Восьмерка» — это развлекательное кино, такое аттракцион от Тарантино.
Для тупых.
Для меня, да. Вот. Но надо заметить, что вот я все-таки воспринимаю «Выжившего» больше с точки зрения именно исполнения технического, а не содержания. Потому что сценарий там, да, он круто написанный, но вот какого-то особого развития персонажа Гласса нет. То есть, ну, к сюжетной арке у этого персонажа нет. Ну вот он выжил и мстит, собственно, как бы и чего. А вот технически, да, это сделано безупречно. Тут ничего не скажешь.
Вот у меня как раз ровно противоположное мнение, потому что мне кажется, что «Выжившим» вся технология именно и сделана для того, чтобы создать вот это произведение искусства. Она вся обусловлена драматургией, сценарием и так далее. А в «Омерзительной восьмерке» как раз это и есть чистая форма, где все исключительно ради признания в любви к кино, но не более того.
Ну вот, друзья, а то, что вы думаете по этому поводу, пишите нам в комментариях. Нам интересно, что вы скажете.
Может быть, мы даже какие-то комментарии потом и обсудим, если будет что обсуждать. А тебе я хочу просто добавить, что забавно, в предыдущем фильме Квентина Тарантино играл очень прикольную, крутую роль Леонардо Ди Каприо, и вот теперь они снова, фильм Тарантино и Ди Каприо, столкнулись в прокате, но уже по разные стороны барьера. А что касается прекрасных акцентов, про которые говорил Петр в «Восьмерке», в «Выжившем» они, кстати, тоже есть, там Тома Харди просто божественно слушать, на самом деле, то, как он говорит. Это же чудесно. Поэтому смотреть в оригинале без дубляжа с субтитрами, мне кажется, только так и нужно.
Да-да-да. Что касается Лео в «Джанго», то это вообще был космос. Никто даже не воспринимает «Джанго» как фильм с Леонардо Ди Каприо, потому что он настолько растворился в этой роли, что все и забыли, что это был Леонардо Ди Каприо.
Ну, а мы перейдем к следующей новости. Мы уже частично затрагивали ее в прошлом подкасте, но сейчас появилось больше информации, которой мы можем с вами поделиться. А именно, это приход Netflix в Россию.
Ну, это вообще очень круто, и, как всегда, уже сейчас существует снова два полярных мнения. Кто-то счастлив, кто-то говорит, да ну, вообще фуфигня. Но факт остается фактом. 6 января Netflix пришел в Россию и начал предоставлять свои услуги.
Ну, наверное, надо немножко рассказать о том, что такое Netflix, для тех, кто не в курсе. Это стриминговый видеосервис, то есть онлайн-кинотеатр, который работает на любых устройствах, на телевизорах, планшетах, телефонах, компьютерах. И, по сути, является теперь уже во всем мире неким стандартом де-факто, с огромной библиотекой, с очень удобным интерфейсом. И это уже не просто там онлайн-кинотеатр, а это фактически своя собственная студия, потому что они даже свои проекты снимают. То есть, например, в прошлом году было два очень громких сериала, которые были сделаны Netflix совместно с Marvel, «Сорвиголова» и «Джессика Джонс». И вот теперь, наконец-то, можно легально их посмотреть в России, правда, пока без перевода.
Ну, есть еще очень крутой сериал «Карточный домик» от Netflix, вернее, который показывается на Netflix, и он у нас идет легально на других ресурсах. То есть это я к тому добавляю, что не только два проекта делают крутые, а есть еще очень крутой фильм с Идрисом Эльбой, который...
Да, он участвовал в Венецианском фестивале, он называется «Безродные звери». Это колоссальное совершенно кино от режиссера, который сделал «Настоящий детектив». Это кино про гражданскую войну в Африке, где тоже, кстати, рекомендую всем, потрясающий совершенно акцент у персонажей, и особенно Идрис Эльба впечатляет. Но вот мне, кстати, не очень нравится термин «онлайн-кинотеатр». Ну, Netflix начинался как видеопрокат, и он, по сути, им и остался, просто перешел с DVD и Blu-ray на онлайн. Вот это видеопрокат.
Ну, и еще одно из достоинств Netflix – это абсолютно честное HD, потому что онлайн-кинотеатры, которые работают в России, в большинстве своем, а если даже и пишут, что они что-то показывают в HD-качестве, как правило, это лукавство, потому что это или пережатая сильно картинка, или это не Full HD, а там 720p, например, не 1080p. То есть это все равно не совсем идеал. А на Netflix есть даже 4K, и на телевизорах с поддержкой 4K можно смотреть кино прямо в качестве лучше, чем Blu-ray.
Кстати, «Карточный домик» последний сезон снимали в 6K на будущее.
Тут, кстати, по поводу Netflix есть какая история, почему все так разделились. Во-первых, Netflix вышел на российский рынок, но российский раздел сайта не русифицирован, цены на подписки указаны в евро, проекты не содержат там русскую дорожку, русские субтитры или тем более русский дубляж. И, конечно же, у многих это вызвало недовольство, зачем, почему, а цены в евро, и когда мы переводим их в рубли, то тарифы, они идут помесячные, конечно же, они не очень дешевые, так скажем. Вот базовый тариф, он идет 650 рублей в месяц, это когда вы имеете доступ только к, ну, ко всей медиатеке, но без HD качества и только с одного устройства. Ну и дальше там самый дорогой тариф премиум, это практически 1000 рублей с HD контентом, с 4 устройствами и тому подобное. Но все кричат о том, что ужас, это так дорого, зачем и где же русский язык. Мне с этой точки зрения хочется сказать и вспомнить приход iTunes на наш рынок, когда все это тоже было не очень сильно русифицировано, не очень сильно удобно. Но лучше все-таки начать правильно и затем развить, чем сидеть и пилить до идеала. Теперь iTunes, ну, за эти годы существования на российском рынке, он очень хорошо развился, и, по-моему, это один из самых удобных сервисов. И я думаю, что то же самое ждет Netflix в ближайшие дни. Ну, подождите, будет вам русский язык, чего вы.
Да, во-вторых, кто собственно, ругаются? Это ругаются люди, которые раньше качали это же самое кино без всякого перевода с иностранных торрентов и, собственно говоря, прекрасно смотрят кино на английском языке без всякого перевода. Это во-первых. Во-вторых, при наличии такого сервиса, в общем, можно здорово сэкономить, потому что не надо, например, платить за спутниковое телевидение и всякие другие там Smart TV и прочее. Потому что достаточно иметь один Netflix и покупать время от времени что-то, чего там нет на iTunes, и вот тебе, собственно говоря, и все потребности. Потому что размер библиотеки Netflix огромный, особенно если правильно пользоваться всякими там IP, этими скрывалками и так далее, можно очень здорово получить большой доступ.
Ну да, коротко про IP-скрывалки как раз скажем, да, просто особенность Netflix в том, что библиотека у него для каждой страны своя, потому что везде есть разные правообладатели, и, соответственно, у нас может быть недоступно что-то, что есть в других странах, но есть хитрые способы, как можно сказать, что ты находишься сейчас не в России, и посмотреть фильмы, права на которые есть в других странах. А что касается стоимости подписки, ну, по сути, это стоимость 3-4 билетов в кино в месяц. Да. Поэтому я бы не сказал, что это прям какие-то безумные деньги.
Тем более, что это же не... Ну, понятно, когда один человек там смотрит, но это же люди все-таки, как правило, смотрят коллективно, парами, там, семьями. Поэтому, в общем, не так уж много.
Слушайте, ну чтобы не противоречить вообще себе по поводу IP-скрывалок, я все-таки отмечу, что это тоже нелегальный способ. Как Петр правильно только что сказал, это способ обойти авторские права, потому что на наш рынок представлены одни фильмы, на эти другие. И, в общем, как-то, ну то есть мы осознаем то, что мы рассказываем вам.
На самом деле не совсем так, потому что если ты покупаешь подписку на Netflix, ты в любом случае права оплачиваешь. Здесь скорее хитрость в том, через кого эти деньги будут проведены, потому что разные правообладатели в разных странах по-разному реализуют эти права. Но по сути ты за права все равно заплатишь.
Ну, в общем, дорогие друзья, чем дальше, тем больше у нас с вами возможности смотреть практически все хорошее кино и сериалы совершенно легально и не за такие уж большие деньги. Как правильно Петя сказал, подписка месячная – это практически 1.5 или 2 билета в кино. Так что сами считайте и сами ищите свою выгоду.
Вот. Но и люди, которые имеют непосредственное отношение к Netflix в России, уже в Фейсбуке подтвердили, что будут и субтитры, и будет русская дорожка. Надо просто немножко подождать. Поэтому ждем и надеемся.
Будет тебе белка, будет и свисток.
Главное только, чтобы они с включением русской дорожки не убрали куда-нибудь английскую, как это проделали наши DVD-дистрибьюторы, когда начали выводить на рынок лицензионные DVD, из-за чего, собственно говоря, люди начали массово отказываться от их продукции и перешли полностью в интернет и в пиратство.
Надеюсь, что не произойдет этого. Ну, а если вернуться к российскому кинематографу, все-таки у нас год российского кино официально начался, то новость этой недели очень громкая и скандальная. Это то, что режиссера Юрия Быкова уволили с проекта «Время первых», который делает компания «Базилевс» и продюсирует Тимур Бекмамбетов.
Ну, «Время первых» мы расскажем немножко. Это фильм о нашем великом космонавте Алексее Леонове, первом человеке, который вышел в открытый космос, и о тех 5, по-моему, минутах, которые советская власть не афишировала. За эти 5 минут там случились накладки, и Леонов мог погибнуть в этом открытом космосе.
То есть он совершил подвиг, в общем-то.
По большому счету, да. Это действительно наш герой Советского Союза, абсолютно заслуженно, потому что та гравитация, которую выдумал Альфонсо Куарон, я путаю его все время с нашим другом Иньярриту. Вот. Та фантазия на самом деле была реальностью в Советском Союзе. Играет Леонова Евгений Миронов, и это должен был быть, и, я надеюсь, будет, наш очень большой космический блокбастер.
«Ответ гравитации», как его все называют.
Ну, судя по промо-ролику, который был в прошлом году выложен перед заседанием Фонда кино, по-моему, это действительно очень похоже на гравитацию по эстетике, да, это им бог, что называется. Но то, что Быков уволил, сам Быков, в общем, в интернете везде написал, что он никаких претензий к продюсерам не имеет, и, мол, расстались они полюбовно, но за последние недели он такое количество гадости написал о продюсерском кино и о том, что он великий автор, который хочет снимать свое авторское кино и будет отныне снимать только о проблемах русских и для русских, что стало невыносимо просто все это читать.
А я, опять же, напомню, что Юрий Быков – это действительно, ну, авторский режиссер. Мы его начали помнить по фильму «Майор», затем мы помним фильм фильм «Дурак». Это действительно такие истории о русском человеке, о русском характере, о русской глупости, наверное.
В понимании Быкова.
В понимании Быкова, да. То есть это та тема, которая вот ему интересна, про которую он снимает. И новостью, кстати, большой было то, что Быкову дали коммерческий блокбастер снимать, космический.
Но не стоит также забывать, что в карьере Юрия Быкова уже случались подобные ситуации, когда он просто не явился на съемочную площадку сериала, который подписался снимать для компании «Профит». С ним долго судились. Отсудили у него гонорар, потому что это было совершенно справедливо, но человек реально сорвал съемки, нанес колоссальные убытки. Ну, вот многие думали, что есть какая-то связь между тем поступком и этим. И даже когда обсуждалась его кандидатура на заседание фонда кино, выделять ли деньги под имя Быкова на время первых, Сельянов, наш крупнейший продюсер, спросил: «А вы, ребята, понимаете, какие риски вы берете на себя в связи с тем, что у вас вот такой режиссер?» И продюсеры сказали: «Да, да, мы все понимаем». Ну, вот теперь вот Быков уволен, а снимает Киселев.
Ну, кстати, по поводу того, что все разошлись полюбовно и никто никому претензий не имеет, это тоже, видимо, лукавство, потому что в первой новости, которая появилась в интернете, там было прямым текстом сказано, причем со ссылкой на слова самого Быкова, о том, что продюсеров категорически не устроили те материалы, которые он отснял вот по космическим сценам, как раз, собственно, то, что и должно было стать ответом «Гравитации». И, собственно, по этой причине его и уволили, что их не устроила работа. А сейчас он уже говорит о том, что нет, всех все устроило, весь материал отснятый принят, и он даже раскадровал все эти космические сцены, что-то там придумал. Но факт налицо, как бы, что весь экшен, по сути, теперь будет снимать Дмитрий Киселев, который уже имел подобный же опыт, например, на «Черной молнии», когда всю драматическую линию снимал Александр Войтинский, а все экшн-сцены с «Летающей Волгой» снимал Киселев, и, на мой взгляд, прекрасно с этой задачей справился. Ну и вообще у Киселева большой опыт работы, в том числе и в Голливуде, он работал с Бекмамбетовым на «Особо опасном», например.
Ну, видимо, мы все правду никогда не узнаем. Наверное, они подписали какие-нибудь бумажки, чтобы друг другу не гадить особо в карьере, так сказать. Вот. Ну и Быков там уже объявил, что он какую-то учреждает собственную кинокомпанию, будет снимать свое авторское кино. Но я могу только сказать: ну, если человек хочет в андеграунд, а не в мейнстрим, его право. Пусть снимает для 3,5 зрителей, которые посмотрят это на торрентах. Как он сам посмотрел «Выжившего». Еще написал про это, что я, мол, «Выжившего» скачал, «Выживший» — ваша фигня.
Слушайте, а мне кажется, что, в принципе, это изначально можно было предсказать и прогнозировать, потому что действительно, как Влад правильно сказал, и даже без всяких каких-то претензий к Юрию Быкову, человек снимает авторское кино. У нас в стране, как кажется мне, нет еще таких мастеров, которые могут и нашим, и вашим, и вообще снимают хорошее кино, да? А, не знаю, блокбастер это, или там еще, не знаю, очень сильный артхаус, им не важно, они из всего сделают конфетку. У нас есть какое-то разделение, тем более есть вот это снобизм профессиональный, когда блокбастер — это всякая фигня. И когда вы берете как продюсера такого вот...
неуправляемого.
И неуправляемого, и своевольного, и артхаусного режиссера авторского, то вы делаете, ну, ошибку сразу же. Тем более у нас, без всяких рисков, когда неважно даже, подписал ты контракт или нет, люди действительно могут, а, не прийти на интервью, б, не прийти на съемочную площадку, в, и дальше многоточие. Поэтому надо было сразу брать профессионалов.
Я думаю, что вообще это, конечно, наша российская культурная проблема большая, потому что во всем мире, и в Штатах в частности, сейчас очень интенсивно привлекают именно режиссеров авторского кино к блокбастерам, чтобы они вносили свое неповторимое авторское видение и реализовывали себя вот на большом экране с большими бюджетами. Это касается любых, там, от Сэма Рэйми с «Человеком-пауком» до, я не знаю, там...
До «Гравитации», собственно.
До «Гравитации», кстати говоря, да. И, кстати, «Выжившего» тоже, потому что это, в общем, блокбастер с бюджетом 135 лямов, а
по сути, артхаус, как ты сказал.
Кто его снял, да, конечно, вот.
Ну, в общем, мы будем надеяться, что, опять же, ничего не делать, ничего не получить. Ну, да, будем совершать ошибки. Главное, чтобы мы все, и вернее, мы-то, да, а вот они, продюсеры, делали бы из этого выводы и уже как-то исправляли ошибки, а не наступали на одни и те же грабли.
Но я бы не стал с Быковым работать, на самом деле, если бы у меня возникла такая возможность.
Ну, если бы тебе надо было снять какой-нибудь действительно очень маленькое русский с режиссерчиком, ты бы взял Ридли Скотта.
Нет, ну, я бы просто не хотел работать с человеком, который, ну, настолько непредсказуем. И вот реально, когда человек вот совершает такие поступки, как вот с тем сериалом, ну, мне кажется, что это практически конец карьеры, на мой взгляд. Вот, например, помните, был случай с «Джейн берет ружье», когда там все разбежались, и Натали Портман подставили. Вот этих людей всех надо из индустрии...
гнать.
Да.
Ну, я очень надеюсь, что после всех этих перипетий фильм «Время первых» не получится таким монстром Франкенштейна, потому что в том, что Киселев сделает крутой экшен, я лично не сомневаюсь. И, честно говоря, когда я вот узнал о том, что Быкова снимают с проекта, у меня первая мысль, которая возникла, что наверняка Базилевс позовет Тиму Киселева дальше все это доделывать. Ну, собственно, так оно и случилось. А что там наснимались вот как раз по драматической всей линии, то, что на земле происходит, это вот увидим еще.
В конечном счете, главное, чтобы кино хорошее получилось, остальное не так важно.
Это правда. Ну и следующая новость этой недели у нас буквально вот сегодня, но вы, может быть, будете слушать нас позже.
Это даже не следующая, это главная киноновость российской киноиндустрии этой недели.
Сложно поспорить, конечно, с Владиславом. Короче говоря, стартовало голосование народной кинопремии «Жорж-2016». Уже в 12-й раз зрители выбирают лучших в зарубежном российском кинематографе. Слово президенту премии «Жорж» Ольге Белик.
Ты-динц. Ну, слушайте, сразу же отвечаем на все эти вопросы, на которые мы отвечаем из года в год, потому что, слава богу, премия растет. Вот как Петр сказал, она уже 12-я, то есть 12-й год мы всем этим занимаемся, и с каждым годом все больше и больше голосующих, и, соответственно, все больше и больше новых людей, которые задают вопросы, а что это вообще такое? И вот прямо уже сегодня я ВКонтакте отвечала на эти вопросы, что Жорж назван в честь Жоржа Мельеса, пионера зрелищного кинематографа. Он снимал фильмы в начале прошлого века, и это были не просто документальные фильмы, которые вот как «Прибытие поезда» фиксировали, да, какие-то моменты, или ну, небольшие там художественные зарисовки. Он делал кино со спецэффектами, с трюками, с монтажом. Там, «Путешествие на Луну» был его фильм, и там, по-моему, сколько? Больше 130 картин он снимал, он использовал, даже начал использовать, по-моему, цвет. И, то есть человек действительно сделал очень большой шаг вперед.
Да, это называлось верирование, подкрашивал изображение.
И умер в безвестности, к сожалению.
Как это часто бывает. Поэтому, поскольку наша премия зародилась в 2005 году, зародилась она на площадке «Живой журнал», мы использовали, так сказать, буквы «Ж» в нашем названии, именно поэтому «Жорж». И, честно говоря, я не считаю, что российская кинопремия должна обязательно называться российским словом.
Ну, не Сергей же называется в честь Эйзенштейна.
Или Иван.
В честь Копырьева.
Более того, дорогие друзья, опять же, отвечаю на этот вопрос. Когда все предлагают назвать премию в честь Эйзенштейна или Станиславского, все это уже существует. Есть премии, есть какие-то награды, есть какие-то другие маленькие или большие номинации. В общем, мы оригинальны. Более того, мы проводили голосование на смену названия. В результате Жорж оставил себя и свое имя. В общем, Жорж.
Итак, как устроено голосование в народной кинопремии «Жорж»? Делится оно на два этапа, в каждом из которых голосуют исключительно зрители. В первом этапе, отборочном, зрители выдвигают своих номинантов. То есть у нас нет такого, что мы дали вам пятерки и вот выбираете только из них. Нет, вы можете эти пятерки составлять сами. Соответственно, мы предлагаем вам списки, в которые внесены все фильмы, которые выходили в прокат в течение года календарного с 1 января по 31 декабря. Кроме того, огромный список актеров, практически всех, которые снимались в этих фильмах в заметных ролях. Также у нас представлены сериалы. Значит, фильм у нас делится на драмы, комедии и экшены, как уже Влад говорил сегодня в начале подкаста. А сериалы делятся на драмы и комедии. И если говорить о российских сериалах, то это какое-то безумное абсолютно количество, там более 200 драматических проектов за прошлый год, и можно выбрать, в принципе, любой.
«Менты 100», «Менты 101».
«Улицы разбитых фонарей 18» – это вот не шутка, действительно проект такой есть. А что касается западных сериалов, тут все немножко сложнее, потому что мы, как поборники авторского права, разрешаем голосовать только за те проекты, которые официально выходили в России, либо в эфире телеканалов, или там на кабельных каналах, на спутниковых, или в тех самых пресловутых онлайн-кинотеатрах.
Но теперь-то с Netflix все изменится.
Но, к сожалению, за прошлый год у нас проекты, которые есть на Netflix, не представлены, потому что он у нас в России официально появился только в январе этого года. Вот. И здесь печально, конечно, что ситуация с западными сериалами такая очень грустная. В этом году в результате получилось меньше их, чем в прошлом. Может быть, это связано с кризисом, который нас всех накрыл. и телеканалы стараются не закупать новый контент. Может быть, это связано с тем, что просто не хотят зрители смотреть в эфире, хотя в это верится с трудом.
Но, с другой стороны, есть же Амедиатека всегда на этот случай.
Но в Амедиатеке есть далеко не все, к сожалению. И даже вот многие сериалы, которые вроде как и идут на каналах у нас сейчас, идут старые сезоны. И мы довольно осознанно не допускаем их голосованию, потому что, странно, если в Америке вышел там 9-й сезон сериала, а в России показывают 3-й или 4-й. Это как-то не очень честно. Поэтому мы допускаем максимум те проекты, которых хотя бы предпоследний сезон в России легально был показан. Ну и еще у нас есть номинации такие немножко шутливые. Это герои и злодеи года, которые тоже делятся на российские и зарубежные.
Я тут хочу добавить, очень часто нас спрашивают, а где же лучший режиссер, а где же там операторская работа. У нас совершенно другой принцип, мы народная премия, и мы считаем, что раз мы народная, а не профессиональная, и мы говорим о том, что мы, в отличие от киноакадемиков, озвучиваем свой голос, выбираем не лучшие, а, во-первых, фильмы и актеров года, то есть любимые, а во-вторых, мы не профессионалы, мы не можем оценивать операторскую работу или там спецэффекты или трюки, уж тем более режиссера. Мы, как зрители, приходим в кино, видим продукт, видим актерскую работу, и вот то, что нам нравится, мы оцениваем. То, что не нравится, не оцениваем. Поэтому у нас вот такие номинации и образовались. И благодаря этому как раз есть и вот эти шутливые герои, злодеи, потому что мы тоже говорим, вот Том Харди, да, допустим, выживший, ну какой крутой злодей, да, можем это оценить. Поэтому...
Ну, он, кстати, уже на этот год зачислен. Он уже за 2015
да,
год не
да,
считается.
И есть вот такая история, когда сейчас нам задают вопросы, а где же Леонардо Ди Каприо? Вы зажимаете его как на Оскаре? Нет, дорогие друзья, как Петр и сказал, у нас в голосовании принимают участие проекты, которые официально вышли в российский прокат в прошлый год. То есть сейчас, в 2015 году мы выбираем проекты. «Выживший» вышел 7 января 2016 года. Леонардо Ди Каприо – участник нашего следующего голосования.
Может, еще где-то отснимется за это время.
Ну, и я хочу еще добавить такое наблюдение, что общее количество фильмов, которые вышли в российский прокат в 2015 году, оно соответствует один в один общему количеству фильмов, вышедшему в прокат в 2014 году. Но при этом российских картин стало больше, а западных меньше. И мне кажется, не нужно даже вводить какие-то специальные квоты, про которые очень часто любят разговаривать наши чиновники от культуры. А это квотирование происходит само собой. Русского кино снимается больше. Не факт, конечно, что оно становится лучше, но тем не менее в кинотеатрах присутствие российского кинематографа увеличивается.
Я вот как раз хочу добавить, что нам это очень радостно видеть, потому что в 2005 году и затем, в последующие годы, когда мы делали премию, мы ее и создавали как раз, чтобы, ну, во-первых, российский кинематограф, который был тогда в упадке, и российские кинопродюсеры, вообще вся профессиональная индустрия могла бы услышать нас, зрителей. И тогда, да и сейчас, в принципе, киномир замкнут немножко на себе, но сейчас ситуация получше все-таки, как мне кажется. И мы хотели и достучаться, показать то, что нам нравится, показать, какое кино нравится нам, зрителям. И премия была задумана как раз как такой мостик между киноиндустрией профессиональной и кинозрителями. И сейчас мы можем сказать, что киноиндустрия, то есть и режиссеры, и продюсеры, они, во-первых, сами голосуют. И голосуют не только для того, чтобы поддержать свой проект, как мы уже видим, мы уже отслеживаем все результаты. И они, то есть профессионалы активно участвуют в народной премии, и уже это для них стало почетно ее получить. И обращают внимание зрители на ваши голоса, поэтому голосуйте. На сайте cinemafia.ru есть все наши баннеры, нажимайте, переходите. Это все абсолютно доходит до тех людей, за которых вы голосуете, для которых вы хотите что-то донести.
Иначе говоря, киноиндустрия наша повернулась к зрителю передом, а к лесу задом.
Ура! Наконец-то!
Ну и, наверное, надо сказать о том, как голосовать. Заходите на сайт nationalmovieawards.ru или народная-кинопремия.рф, но еще проще в любом поисковике набрать премию «Жорж» или «Народная кинопремия» и сразу же попадете туда, куда нужно. Отборочный этап голосования продлится до 30 января, а 1 февраля мы объявим номинантов и запустим основной этап, когда уже надо будет выбирать из пятерок одного лучшего.
А еще на Cinemafia есть ссылка, легко заметная.
Тот, кто хочет, чтобы он был услышан, тот найдет путь. Премия «Жорж» – ваш выбор, друзья.
Голосуйте или проиграете.
А у нас наша традиционная рубрика «В топе», где мы обсуждаем либо наши топы сайта cinemafia.ru, либо какие еще другие топы. Но сегодня, конечно же, мы должны с вами поговорить о фильмах 2016 года, которые нужно ждать, мы ждем и предлагаем вам ждать. На сайте cinemafia.ru у нас есть огромный список, 121 картина, 11 фильмов, 11 блоков, там фильмы разбиты на драмы, адаптации, на все-все-все. В общем, читать, не перечитать, ориентируйтесь. Мы, естественно, даем подсказочки вам, почему стоит ждать, что либо актеры крутые, либо жанр, либо вы будете смеяться, либо плакать, либо это просто невозможно пропустить. Здесь мы, конечно же, 121 фильм перечислять вам не будем. Мы расскажем по одному, два из каждых наших тематических блоков, а дальше на сайте cinemafia.ru читайте, наслаждайтесь.
Ну, первый блок называется «Must See». Это то, что, на наш взгляд, пропускать вообще никак нельзя. И, в частности, в этот блок входит уже вышедшая в прокат «Мерцательная восьмерка». Но больше всего мы, конечно же, ждем еще одни «Звездные войны». Фильм называется «Изгой».
Там нет Тома Хэнкса, надеюсь.
Там нет Тома Хэнкса, там нет никого из тех, кого мы привыкли в «Звездных войнах» видеть. Поэтому это интересно, что это первый такой спин-офф, или, как любят переводить это слово на русский язык, вбоквилл. Вот, то есть такой проект, отпочковавшийся от основной саги. И рассказывать этот фильм будет о похищении планов Звезды Смерти повстанческими пилотами.
Что-то мне это больно напоминает всякие сериалы типа «Войны клонов» и так далее по сюжету.
Но снимает зато Гаррет Эдвардс, который снял «Годзиллу». Вот посмотрим.
Помимо всего остального, что мы вам написали на сайте cinemafia.ru, надо еще обратить внимание на фильм «Пассажиры», который выйдет в конце 2016 года. Это фантастика про далекий мир будущего, когда корабль везет колонистов на далекую-далекую планету, и нет, это не Прометей, и не Чужие, и вообще ничего подобного. Это просто обычный космический корабль. Но внезапно случается сбой, и один из пассажиров размораживается на 90 лет раньше, на вечного срока. Ну и что ему там делать? Он, чтобы не скучать, он взял себе и разморозил женщину. В общем, логично, правда?
Красавец.
Да. И этого красавца играет Крис Пратт, а разморозил он не кого-нибудь, а Дженнифер Лоуренс. Тоже понимаем его выбор.
Ну и с этого надо было начинать. Это фильм, в котором играет Дженнифер Лоуренс.
Отмороженная Дженнифер Лоуренс.
И Крис Пратт. Суть, на самом деле, фильм практически был под угрозой, потому что студия посчитала, что гонорар Дженнифер Лоуренс слишком высокий.
Я тоже так считаю. Высоковат.
Высоковат, ай-яй-яй. Но Крис Пратт снялся в «Мире юрского периода». Фильм собрал какое-то колоссальное количество денег. Крис Пратт сразу же стал звездой номер один. В общем, как все шутят, динозавры спасли пассажиров. Теперь и Крису Пратту заплатят, и Дженнифер Лоуренс, а мы с вами увидим эту парочку в кино. В общем, конец 2016 года для вас, пассажиры, смотрите.
На этом месте должна была быть шутка про iCloud, но я промолчу.
А мы, продолжая шутку, переходим к комедиям 2016 года, которые вы должны бы посмотреть. Там, опять же, много-много всего. Но обратите внимание на фильм «Лунная афера». Не пропустите его. Это очень смешное британское кино. Мы надеемся, что оно будет смешное. Заявка у него, по крайней мере, гомерическая.
Я вспомнил, что там играет Руперт Гринт, и сразу мне стало смешно.
А Руперт Гринт — это Рон Уизли, друзья мои, из «Гарри Поттера». Но он, конечно, не волшебника играет там, а совершенно какого-то тоже отмороженного британского парня. Суть истории, что американцы летят высаживаться на Луну. Ну и ЦРУ, конечно же, хочет подстраховаться и на всякий случай, если что-то пойдет не так, для всего мира сделать такую псевдодокументалку о том, как американцы высаживаются на Луну, и хотят, чтобы эту документалку, эту фальшивку снял никто иной, как Стэнли Кубрик.
Ну да, это распространенная городская легенда о том, что на самом деле американцы не были на Луне, и все это снято в павильонах Стэнли Кубрика. Мы даже недавно вывесили какой-то типа вирусный ролик, типа интервью с Кубриком, который он говорит, но вот когда про это спрашивают наших космонавтов, советских, они натурально звереют, потому что они отлично знают, что американцы на Луне были. И вообще, мне кажется, ну это круто, что человечество побывало на Луне, и какой смысл как бы радоваться. То есть я просто боюсь, что, к сожалению, эта картина может, ну, скажем так, просто подлить масло в огонь вот этой вот легенды о том, что человечество не летало на Луну. И это грустно, потому что мне больше нравится идея, что мы на Луне все-таки были.
Слушайте, но в картине речь-то пойдет не об этом. В картине речь пойдет об агенте ЦРУ, которого играет Рон Перлман, наш прекрасный хеллбой, которого и отправили искать Стэнли Кубрика, чтобы тот снял фильм. А он прилетает, да, вернее, прилетает, или куда-то, неважно. Он ищет Стэнли Кубрика, находит вместо него...
Сарика Андреасяна.
Практически, которого играет Роберт Шейн. В общем, он находит нашего Рона Уизли, который Руперт Гринт, а Стэнли Кубрика тот знать не знает и подсовывает ему человека, который похож на Стэнли Кубрика. И мне кажется, история как раз гомерична вот в этом, о том, что пока там ЦРУ замышляет свои коварные планы по обману всего мира, британцы, как всегда, всех надувают.
Ну, кстати, хорошая идея для, так сказать, нашего ответа Голливуду. Это как будто американцы приехали в Россию снимать вот эти съемки все. И там им снимает какой-нибудь Юрий Быков, например. А его увольняют и заменяют на Киселева.
Катастрофа и драма. Переходим к разделу драмы 2016 года. Там тоже все очень густо. Обратите внимание
в первую очередь на фильм «Джой», за который Дженнифер Лоуренс получила «Золотой глобус».
Как комедийная актриса. Но у нас, ребятушки, свое мнение по поводу того, что комедия, а что драма.
Ну, слушайте, фильм про то, как Дженнифер Лоуренс изобрела чудо-швабру. Чем не комедия?
Ничего не смешно. Трагическая история бизнес-женщины.
Просто после той истории с Клаудом Дженнифер Лоуренс невозможно всерьез воспринимать.
Боже ты мой. Но мы хотим обратить внимание не на Дженнифер Лоуренс, потому что вы уже обратили на нее внимание несколько раз, а на фильм «Свободный штат Джонса» с Мэттью МакКонахи в главной роли. Там история полная тоже лишений и выгоняний. Его герои во время гражданской войны в Америке, насмотревшись кровавых ужасов и несправедливости со всех сторон, возвращается домой, пытается отстоять свою семью, значит, свой
это
дом.
Это чем-то напоминает историю Джона Боеги в «Звездных войнах». Тоже парень насмотрелся ужасов на войне и решил подальше от войны куда-то.
Ну, у этого-то, у героя МакКонахи не совсем все получилось, как у Джона Боеги. Он в результате поднял восстание во время гражданской войны.
Ну, Джон Боега тоже присоединился к повстанцам, между прочим.
Джон Боега к кому-то присоединился, а этот создал свой собственный штат Джонса, свободный штат Джонса.
Герой сам зовут себе Джонс. Повстанец.
Да, сам себе повстанец. И там прямо всех женщин обучил стрелять, бороться за свои права, всех чернокожих рабов освободил. В общем, друзья мои, Мэттью МакКонахи снова, наверное, получит Оскар через год, когда этот фильм будет.
Мне кажется, Оскаров-то ему уж хватит, а вот то, что все феминистки и борцы за права в мире будут рады этот фильм посмотреть, это факт.
То есть я правильно понимаю, что в этом штате были одни женщины-негры?
Нет, ты неправильно понял.
Лесбиянки, чернокожие, одноногие лесбиянки.
И Мэттью МакКонахи в центре. Друзья, это абсолютно оскаровское кино.
А теперь от кино переходим к следующей категории, которая, на мой взгляд, еще больше кино, чем само, собственно, кино. Это анимация. И тут мы, конечно, не можем не упомянуть два потрясающих совершенно проекта. Оба посвящены жизни братьев наших меньших. Это «Зверополис» и «Тайная жизнь домашних животных». Ну, в «Тайной жизни домашних животных» рассказывается про наших питомцев домашних, а «Зверополис» — это прям ого-го. Это про целый город, где создана целая цивилизация, полностью состоящая из разных зверей. Кстати, я вот специально для «Синемафии» брал интервью продюсера «Зверополиса» в том году, и как раз к 3 марта, когда будет фильм выходить, мы его выпустим на сайте.
А про тайную жизнь домашних животных я хочу сказать, что это не просто жизнь братьев наших меньших и наших любимых питомцев. Там вообще все страшно. В то время, пока наши любимцы, кошечки, собачки, паучки, попугайчики живут себе и жируют своей домашней жизнью, брошенный и одинокий кролик Снежок собирает банду брошенных таких же одиноких бездомных животных, чтобы пойти войной на мир домашних питомцев. И вот кролики, как всегда, атакуют. И очень интересно, конечно, посмотреть.
Стоит добавить, что «Зверополис» — это проект студии Disney, всем известный, лидеры в области анимации. А «Тайная жизнь домашних животных» — это от создателей «Миньонов».
Ну, а я хочу добавить, что, понятное дело, вы пойдете на сайт cinemafia.ru, посмотрите еще остальные мультфильмы, которые стоит посмотреть в 2016 году, и понятно, что мы все ждем «Белку», мы все ждем фильм «Ледниковый период», и нам совершенно наплевать, что там с этим слоном, мамонтом, кто-то
да, наконец-то они сделают то, что рекламируют, а то всякий раз рекламируют «Белку», показывают какое-то другое говно. А теперь покажут саму «Белку», на которую мы все мечтаем посмотреть.
«Белка» улетает в космос, но все остальные тоже будут. В общем, как всегда,
опять
«Белка»...
Опять все-таки будут?
Конечно, они
но
будут.
Но я тогда не хочу на это.
Но «Белки», наверное, будет больше. Она улетает в космос, и это становится очередной причиной всех катаклизмов на Земле.
А я хочу все-таки совсем коротко вспомнить еще один мультфильм. Это Angry Birds в кино. Злые птицы на большом экране. Нам обещают рассказать предысторию, собственно, почему они поссорились со свиньями. Мне кажется, это должна быть какая-то вообще безумная абсолютная история.
Тем более, что это, в общем, практически финское кино, а мы его не часто видим на больших экранах.
Переходим к комиксам и видеоиграм, вернее, экранизациям видеоигр в кино. Тут все понятно. Конечно же, все ждут выхода Дэдпула, тем более, что к этой роли вернулся Райан Рейнольдс после фильма «Люди Икс. Начало Росомаха». Это очень крутой, самый болтливый, да, самый жестокий, самый нестабильный супергерой. Поэтому всем будет интересно посмотреть уже в феврале, в самом начале.
А, кстати, вот я после просмотра «Выжившего» порекомендовал на него сходить родителям моим. Они посмотрели, а перед «Выжившим» идет реклама Дэдпула. И они такие мне говорят потом, когда мы обсуждали фильм, такие говорят: «Ты знаешь, мы вот еще там видели такую рекламу, Дэдпул, и там какие-то мерзкие слова, мерзкие шутки, что за пошлятина вообще, кому это нужно? Сколько можно снимать эти комиксы? Пора было на американском пироге с подобными шутками остановиться».
И, наверное, если посмотреть только трейлер неподготовленному зрителю, то, конечно, эта реакция оправдана. Но вот, увы, увы, мы этот фильм ждем, вам тоже рекомендуем, вам, фанатам комиксов, остальным не знаем. Точно так же мы ждем «Доктор Стрэндж» с Бенедиктом Камбербатчем и Мартином Фрименом. Про последнего вообще непонятно, кого он там играет, но они теперь в паре все время практически.
Хорошо, что они оба уже поженились на своих женах, а то можно было бы заподозрить что-нибудь не то.
Нет, нет, теперь все очевидно. В общем, это прекрасный актерский тандем, но у Камбербатча главная роль Доктора Стрэнджа. Смотрите, в ноябре все узнаете. И понятно, что Бэтмен против Супермена очень сильно все ждут, и все хотят посмотреть вообще, как это возможно. Но все увидим в марте.
Но у нас еще в этой категории, кроме комиксов, есть видеоигры. И здесь, конечно же, очень ждем фильм Дункана Джонса «Warcraft». Экранизация культовой серии игр. И что там будет, очень сложно предугадать. Трейлеры вызывают больше вопросов, чем ответов, честно говоря, потому что они тоже больше похоже на видеоигру. Даже графика там такая, ну, не совсем, не совсем реалистичная. Но посмотрим. По крайней мере, это вот, наверное, такой пока самый, наверное, амбициозный проект с точки зрения экранизации видеоигр. Ну и к концу года выйдет экранизация Assassin's Creed с Майклом Фассбендером. Это вот, честно говоря, одна из моих любимых серий игр. Warcraft я почти не играл, то есть я играл в старые Warcraft. А Assassin's Creed — это вот прям очень здорово.
Я вот что жду, почему я жду Warcraft, это потому что там есть Пола Паттон, которую мы почти не видим на экранах. А вот как она завладела моим сердцем еще в дежавю Тони Скотта, так и с тех пор и не могу ее забыть.
А мы вот ждем, да, как Петя сказал, «Кредо убийцы», потому что там Майкл Фассбендер, который как завладел нашим сердцем с фильма.
Ну, это вашим женским сердцем.
Ну, а здесь еще там Марион Котийяр, Джереми Айронс и Брэндон Глисон.
В общем, хороший набор там. И говорят о том, что на самом деле сюжет не то чтобы совсем будет переписан, а добавлен какие-то новые сюжетные ходы. И Фассбендер играет нового персонажа, немножко не того, который был изначально заявлен или прописан в сценарии игры.
Но на самом деле Assassin's Creed — это целый цикл игр, и там было много разных героев, и, соответственно, даже разные эпохи были охвачены. Поэтому, да, это новая история, но, тем не менее, это там, вот это вот непрекращающееся противостояние тамплиеров и ассасинов. И основной прием, который был использован в играх, что действие происходит и в недалеком будущем, и в прошлом, и, соответственно, Фассбендер играет в двух разных временных периодах, это очень любопытно.
Ну, получается, мы вам практически все фильмы из этой категории комиксы и игры рассказали, хотя вот обещали по 1-2, и получается, что мы такие вот люди, которые только по комиксам и играм фильмы и смотрим. Но обязательно, конечно же, главное наше ожидание года — это «Отряд самоубийц» с полным набором самого крутого отребья из вселенной комиксов DC, включая Джокера, которого на этот раз играл Джаред Лето. И, конечно же, уже начались баталии о том, какой Джокер круче, как вот когда выходил «Темный рыцарь» и Хита Леджера назначили на роль Джокера, и все его сравнивали с Джеком Николсоном и говорили, какой Хит Леджер фу-фу-фу. Потом, когда Леджер сыграл Джокера, все просто восхитились. Теперь все уже на Джареда Лето льют помои и говорят о том, фу.
Кто? Кто льет помои?
Ну как, все, есть же фанаты Хита Леджера, которые говорят, вот Хит-то, ого-го, вот этот Джокер-то Джокер, ну и Джек Николсон, понятно, это святая икона, а вот этот что за чувак с железными зубами? Но это, скорее всего, больше фанаты кино или киновселенных, а не совсем вот такие продвинутые знатоки комиксов DC, где как бы, если ты окунаешься в эту историю, ты видишь, что Джокер там очень сильно разный. Ну,
ты знаешь, самых разных я вот вполне, я люблю очень Джокера Леджеровского. Мне, в принципе, нормально Джокер Николсона, но никакой антипатии к Джокеру Джареда Лето я не испытываю. Тем более, что у него, как всегда, как это уже положено, скажем так, исполнителю роли Джокера есть Оскар.
Отлично,
значит,
уже
все хорошо.
Все удастся. Железные зубы в тему.
А еще этот фильм снял великий российский оператор Роман Васьянов.
Поэтому мы, как истинные патриоты, дорогие друзья, должны сидеть, ждать, а потом смотреть
в кинотеатре.
В кинотеатре, да, не скачивая.
Ну, дальше у нас адаптация литературных произведений. И здесь, конечно, самый громкий проект – это «Фантастические твари и где они обитают» по сценарию и по книжке Джоан Роулинг. И это история из мира Гарри Поттера, но такой вольный приквел. То есть действие происходит сильно до всей этой истории, которую мы знаем про Гарри. Главный герой – это Ньют Скамандер, который занимается вот изучением всяких волшебных тварей, как их перевели в русской версии.
И что особенно приятно, играет его Эдди Редмейн, который сейчас появится в роли девушки из Дании, первого в мире мужчины, сменившего пол на женщину. И мы это увидим все в экранизации Джоан Роулинг.
И у Эдди Редмейна, как и у Джареда Лето, уже тоже есть Оскар. После Оскара уже можно играть и Джокеров, и Ньютов Скамандеров, и вообще девушек из Дании. Поэтому тоже все хорошо.
Ну, еще есть у нас «Алиса в Зазеркалье», которую снимает уже не Тим Бёртон, но там снова играют все те же, кто играли в «Алисе в стране чудес». «Алиса в стране чудес», на мой взгляд, была ужасным фильмом. Я надеюсь, что «Зазеркалье» будет хоть чуть-чуть получше. А вообще, я очень люблю книжки Кэрролла, и мне не нравится категорически то, что сейчас Дисней делает с этой вселенной.
Мне кажется, чтобы сделать «Алису вторую» чуть получше, надо просто убрать оттуда Мию Васюковскую, изменить. Да хотя бы на Дженнифер Лоуренс.
Примерно в тех же костюмах, как в «Айклауде», видимо, да? Тогда фильм будет просто мега-бомба. «Алиса в Зазеркалье». Я думаю, есть уже такие версии на порно-ресурсах, да?
Ну, я не знаю, Оль, тебе лучше знать.
Ну, а фанаты Рене Зельвегер, видимо, будут ждать фильм «Ребенок Бриджит Джонс».
«Ребенок Розмари».
Как-то выглядит это так, судя по кадрам со съемочной площадки, потому что Рене Зельвегер, она не стала набирать вес для этой роли. Более того, она, как мы все знаем, открыла себе глаза с помощью пластической хирургии. И, в принципе, эту женщину теперь не узнать.
Ну, уже, кстати, все вернулось в норму. Она просто слишком рано вышла, так сказать, из больницы, мне кажется. Потому что сейчас она уже похожа обратно на себя стала.
Ничего не похоже. И мы вот все смотрим на эту Бриджит Джонс, это не Бриджит Джонс.
Но... Ну, она была, конечно, такая няша, а стала какая-то тетя...
Страшная.
Типа, не страшная, но она стала похожа на Робин Райт Пен. А теперь она вот...
Ну, Робин Райт Пен очень хорошо выглядит в свои годы, и вообще она очень красивая, а вот Рене Зельвегер почему-то решила, что с открытыми глазами ей лучше. Ну, ей виднее, человек зато счастлив.
А она нас... вот открыла глаза, а Дженнифер Лоуренс открыла свои фотки в iCloud.
Я вообще не понимаю, о чем вы разговариваете, поэтому давайте к сиквелам перейдем. У нас 11 сиквелов, но из них только один российский, и именно о нем и стоит сказать. Это «День выборов 2» от «Квартета И». Надеемся, что опыт странного, прямо скажем, фильма «Быстрее, чем кролики» был учтен, и «Квартет И» вернется к тому, что он умеет делать лучше всего, все-таки шутить, а не философствовать.
Тем более, что только что фильм по их сценарию стал самым кассовым фильмом, так сказать, нашей зимней битвы новогодней. Да, это мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 3». Они писали к нему сценарий. А о «Стране чудес», которую тоже писали они, мы просто умолчим.
Вот, в общем, как написано у нас на сайте, будем надеяться, что «День выборов 2» будут смешнее, чем кролики.
И... переходим к ужасам и триллерам, друзья. Там у нас в этой категории, конечно, есть самые такие яркие представители жанра, но мы остановимся на фильме «Неоновый демон», которого снимает Николас Виндинг Рёфн.
Это человек, который снял «Драйв». Лучший фильм вообще, что я видел за целый 11-й год, наверное.
Затем он снял фильм «Только Бог простит».
И лучше бы мы его не видели никогда.
И теперь все говорят о том, что вот своим «Неоновым демоном» Николас хочет реабилитироваться после фильма «Только Бог простит».
Или он получится еще хуже, чем «Только Бог простит».
Но шаги он, в принципе, предпринял. Во-первых, в фильме нет Райана Гослинга.
Но это не так плохо, наличие Райана Гослинга.
Зато есть Киану Ривз. Что настораживает.
Потому что был недавно Джон Уик, который все хвалят, а я ругаю.
И был еще фильм «Тук-тук» или «Кто там», где как раз
Киану Ривз... А я, кстати, смотрел. Ривз... Хороший фильм, там две телочки.
И Киану Ривз в ужасе. Но, в общем, суть фильма «Неоновый демон» в том, что Николас Виндинг Рёфн хочет исследовать мрачную, загадочную женскую натуру.
Уж кто только не брался за исследование мрачной, загадочной женской натуры, и ни у кого ничего до сих пор не вышло, между прочим.
Ну, посмотрим. Суть сюжета, который известен на сегодня, что молодая девушка-модель приезжает в крупный город и хочет стать самой большой и крутой звездной моделью.
Как в «Шоу-гёрлс».
Да, и она попадает в этот мир коварной модели, но там есть какая-то группировка мистическая, которая хочет завладеть в буквальном смысле красотой и молодостью этой вот модели.
Как в «Парфюмере» прям.
Вот, видишь, и там есть еще Киану Ривз, видимо, как-то...
Как в «Матрице».
Как в «Матрице». Не знаем, что получится, но очень интересно посмотреть в любом случае, даже если это будет провал.
Да, провала-то, я думаю, не будет. Ну, теперь пора, так сказать, назвать следующую категорию. Это байопики, фильмы, посвященные биографиям реальных людей. И тут у нас участник фестиваля в Торонто. Это совершенно замечательная картина «Трамбо».
Играет Брайан Крэнстон главную роль. Я не знаю, как правильно произносить «Трамбо». Или «Трамбо».
«Трамбо» похоже на «Дамбо», но
да.
Это про слоненка.
Про слоненка. Но фильм не про слоненка. Фильм про реально гениального сценариста Голливуда, реально существующего персонажа, раз это у нас байопики, который симпатизировал коммунистам и вообще был таким резким человеком, за что и попал в черные списки Голливуда. И он был вынужден работать, ну, не то чтобы в стол, но, по крайней мере, не под своим именем продавать сценарии. За два из них он получил «Оскар», ну, получил его не он, а его друг. Это был фильм «Спартак и римские каникулы». И вот такая трагическая история.
Ну, тут надо сказать, что кто только вообще в эти черные списки не попадал, даже величайший вообще кинематографист в истории кино Чарли Чаплин, и то был вынужден из-за подозрений в связях с коммунистами свалить из Лос-Анджелеса в туманную Англию, вот где, собственно говоря, его карьера, в общем, стала все хуже, хуже и все.
Ну, в фильме «Трамбо» или «Трамбо» есть прекрасный дуэт Брайана Крэнстона и Хелен Миррен. В принципе, уже одного этого достаточно, чтобы смотреть, поэтому
кстати,
смотрите.
Интересно, что Хелен Миррен постоянно играет жен великих людей. В «Хичкоке» она играла жену, в этом она играла, в фильме «Последняя станция» играла жену Толстого.
Ну, она еще играла, извините, королеву Великобритании. После этого можно играть хоть жен, хоть служанок великих людей. Уже, ну, да. Уже
все. Свою лучшую роль она сыграла в фильме «Ред», я считаю.
Нет, свою лучшую роль она сыграла в фильме «Калигула».
Или повар, вор, его жена и любовник.
Вот. Ну, кстати, если говорить о байопиках, то еще любопытная картина «The Spotlight» в центре внимания, Том Маккарти с Майклом Китоном, Марком Руффало, Рэйчел МакАдамс и Ливом Шрайбером. Это один из таких сейчас претендентов на «Оскар» самых ярких. И к этой картине можно по-разному относиться, там про нее разное говорят. Но, тем не менее, посмотреть ее обязательно стоит, чтобы понимать вообще, кому прочат «Оскар».
Тем более, что ты назвал Лива Шрайбера, а он был совершенно великолепен в фильме «Жертва и пешка» и в роли нашего шахматиста Бориса Спасского. Просто любо-дорого поглядеть.
Ну и российское кино. Говоря о нашем российском шахматисте, переходим к российскому кино. Тоже большой выбор на самом деле. Действительно, есть 11 картин, которые интересно посмотреть. Это мы возвращаемся к теме, что российского кино наконец-то стало больше, и хорошего кино стало больше. Но мы хотим остановиться на фильме «Викинг», который выходит в конце 2016 года. Так что ждать нам его еще и ждать. В главной роли «Наше все» Данила Козловский. Играет он, как даже уже непонятно кого, князь Владимир. умер великий князь. Сначала говорилось, что фильм снимается о трех князьях, в том числе о князе Владимире, который крестил Русь. Потом выяснилось, что как-то все-таки немножко не так. В общем, средневековая Русь.
Да, да нет, все так. Анатолий Максимов, продюсер, всегда говорит о том, что это фильм о становлении государственности на Руси. И там достаточно все основано на исторических событиях. Хотя, с точки зрения именно визуала, это наш такой ответ «Игре престолов» или «Властелину колец», уж даже не знаю как.
О чем тоже Анатолий Максимов и сообщал. Вот. Поэтому не очень понятно, на самом деле, будет ли это действительно наш ответ «Игре престолов» или про нашу Русь. Но тут все равно интересно посмотреть.
Тут есть какой плюс, что, как сказал тот же самый Анатолий Максимов, что на сегодняшний день вот эта часть мировой истории практически полностью на экране отражена исключительно история англосаксонского мира. А это будет вот славянский мир. И это очень интересно, потому что до сих пор, в общем, в этом сеттинге, если не считать некоторых мультфильмов, у нас только Волкодав-то и был представлен. И отзывы на Волкодава достаточно смешанные, хотя для своего времени он был ого-го, вот, но пора, в общем, уже переходить на новый уровень. И эта картина с бюджетом в миллиард рублей, уже пятый год или шестой, находящийся в производстве, мне кажется, имеет все шансы стать еще одним таким вот... предметом гордости за нашу киноиндустрию, которая может и должна выпускать мега-хиты.
Ну, хотя проект очень многострадальный, прямо скажем, потому что из-за всех вот этих историй с мировым финансовым кризисом пришлось перенести съемки на другие локации, то есть его должны были снимать за рубежом, были уже выбраны места, все было готово, но потом курс доллара сильно изменился, прямо скажем, и пришлось все срочно переносить в России.
Но это достаточно частая ситуация в кинематографе. Например, «Выжившие» тоже должны были снимать целиком в Канаде, а снега там не было, поэтому пришлось переезжать аж в Аргентину, то есть через весь американский континент. Так что ничего страшного.
Ну, в любом случае, ждем. Это самый такой ожидаемый долгострой нашего кинематографа. А снимает, кстати, его Андрей Кравчук, который снял «Адмирала».
И «Итальянца».
И последняя категория – это авторское кино, в которой, например, представлены новые фильмы Вуди Аллена, Мартина Скорсезе, Терренса Малика и Ксавье Долана. В общем, почитайте и узнаете много интересного.
На сайте cinemafia.ru есть этот список, 121 картина. Доставайте ежедневнички, отмечайте, смотрите, а потом напишите нам, что вам понравилось и что нет.
Следующая наша рубрика уже тоже традиционная – «Вопросы слушателей». Вопросов у нас пока не очень много, но они весьма любопытные. И вот мне безумно интересно, как сейчас Владислав будет выкручиваться, отвечая на первый вопрос от нашего слушателя Антона. Цитирую. «Где в отечественном кино традиционная русская буневщина и тургеневщина? Разрыв и страдания любви, например, я ее люблю, а она проститутка, он уйдет в монастырь, а я умру от гонореи», ну и так далее.
Ну, вообще-то, какая нафиг буневщина, как пишет этот человек, и тургеневщина? У нас есть Достоевщина в нашем кино. И ее хоть отбавляй, понимаете, фильмы такие, как «Волчок», как «Страна Оз», как «Левиафан». Этого добра навалом. И про проституток, и про монастырь. Вот, например, в финале фильма «Пионеры-герои» герой ушел в монастырь. Или, например, «Я умру от гонореи». Ну, по-моему, от гонореи у нас еще никто в кино не умирал, но, я думаю, рано или поздно и до этого дойдет. Когда русские кинематографисты производят такой продукт, зрители вроде Антона, ну, может, Антон нет, он у него хороший вкус, судя по всему, они что, как они называют это кино? Они говорят «чернуха». И не хотят на это ходить. Поэтому чернухи стало все меньше, а блокбастеров все больше. Поэтому нас в следующем году ждут «Ледоколы», «Викинги», новый фильм Сарика Андреасяна «Землетрясение» и так далее. А чернухи не будет.
А я вот хочу добавить, что на самом деле есть у нас «Разрыв и страдания любви». Это фильм «Саранча», как мне кажется, с Петей Федоровым в главной роли. Там как раз ведь была вот это вот, что я ее люблю, а она взяла, уехала в Москву и вышла замуж за другого.
Но
а
там потом... «Справедливость ради» обошлось без гонореи все же.
Ну, это, мне кажется, такой набор все-таки, набор максимум, да, Биг Мак. Вот. А можно вот где буневщина и тургеневщина тоже
а
обходилась
по Бунину, между
без гонореи.
Прочим, сам Никита Михалков снял картину, которая называется «Солнечный удар». Там тебе и Бунин, и Куприн в одном флаконе. И Бунинщина, и Купринщина.
А еще был сериал «Куприн», а про страдания любви был сериал «Измены», например. Там, конечно, тоже без гонореи, но страданий там
Но
хватает.
Морду били там. Ой.
На самом деле, я еще хочу добавить, что если посмотреть вот действительно список всех российских сериалов, не только «Менты 128», а там же есть еще вот эти вот «Страдания», «Бунневщина», «Я 10-й ребенок», да, «127-я любовь». В общем, это все есть просто не на это... киноэкране, а на телеэкране.
Кстати, это вот такое кино называется кино от ТЖД, «Тяжелой женской доли». Его в изобилии показывает телеканал «Россия». Это целая категория.
Мне кажется, ответ на вопрос ровно в том, что Антон просто не смотрит русское кино и не смотрит русские сериалы, поэтому и не видит этого.
Слушай,
всего.
А какой человек в здравом уме будет смотреть русские сериалы, если они не на ТНТ, например? На ТНТ можно посмотреть, а на РТР кто будет это делать? Или на НТВ?
В общем... Я надеюсь, что мы ответили на вопрос. И второй вопрос тоже от Антона. Почему часто на Западе почти одновременно выходят похожие фильмы? С комиксами оно понятно, что Marvel выступает против DC. А вот, например, «Выживший» и «Восьмерка» Тарантино. «Зима», «Кровище», «Американский фронтир». Или вот «Джобс» и «Восьмерка». Оба театральные постановки, по сути. А ведь фильмы планируют сильно заранее. Неужели как бы тут по принципу «у нас в эту дату будет вестерн, и у вас будет вестерн»? Или, например, как «у нас в эту дату будет новогодний отечественный фильм».
Ну, тут надо похвалить Антона, прежде всего, за то, что он смотрит большое количество фильмов, потому что именно в этом случае как бы можно заметить это сходство. Во-первых, разные зрители хотят разное. Ну, это мы, киноманы, смотрим все подряд. А кто-то вот любит, условно говоря, там, с Сэмюэлом Л. Джексоном кино, а кто-то не любит и хочет с Ди Каприо. И этому вестерн, и тому вестерн, но с разными актерами. Поэтому один пойдет на одно, другой на другое. Это первое. Второе, я неоднократно сам замечал нечто подобное на фестивалях. Например, когда у тебя причудливым образом как-то в голове начинают фильмы друг с другом складываться в какие-то логические последовательности. Я думаю, что это все фокус нашего восприятия, на самом деле не имеющий отношения к действительности, потому что, ну, авторы стараются быть максимально оригинальными. Но есть исключения. Например, вот когда выходил «Армагеддон», студия DreamWorks как можно скорее запустила картину, которая называлась «Столкновение с бездной», которая провалилась. Вот. И вообще Джеффри Катценберг, который возглавлял в свое время DreamWorks, он все время старался в пику Диснея сделать нечто подобное. И вот делал там «Шрек», вообще это сплошное антидиснеевское кино, очень похоже на все, что делал Дисней.
Слушай, ну а вот та история, когда, допустим, сейчас Дисней делает «Книгу джунглей», и Warner Brothers тоже снимает «Книгу джунглей». И когда вот сейчас, да, два Стива Джобса сняли. Ну, они хотя бы
С большим разрывом.
Ну, не в этом дело. Они хотя бы не в одну дату действительно вышли, как тут пишет Антон. Но все-таки это фильмы на одну и ту же тему, просто рассказанные другими людьми и немножко по-разному.
Ну, это конкуренция, контрпрограммирование. Например, вот у нас на телевидении на одном канале «Ледовое шоу», на другом канале «Ледовое шоу» там поют и сям поют. Я думаю, что это так...
В общем, все просто хотят сесть на хлебную тему, увидели прибыльную тему и выжимают из нее, как из кисоньки, до последней капельки.
Вот сколько в России было снято одинаковых комедий за последнее время. Вот взять тот же наш зимний период, вот «Новогодние битвы», одни сплошные фильмы похожи на елки. И самих елок не было, зато все было похоже на елки. Чем это объяснить?
Жадностью.
Именно.
И здесь самое время перейти к нашей постоянной рубрике «Адский ад». И самый адский ад, конечно, на этой неделе развернулся в интернете, потому что наши отечественные кинематографисты посмотрели фильм «Выживший».
Скачав его.
Ну, да, кто-то скачал, кто-то...
Может, его за это уволили, кстати?
Интересная теория. Значит, кто-то скачал, кто-то посмотрел в кинотеатре, но, тем не менее, мнения, как говорится, имеют. Вот, например, я сейчас прочитаю прям то, что Юрий Быков пишет. Он пишет, что это не прокатное кино и уж точно не кассовое. И, кстати, очень смешно, учитывая колоссальные кассовые сборы.
500 миллионов рублей только в одной России.
Вот, то есть «Выживший» реально рвет кассу.
А Быков, кстати, ни одного кассового фильма и не снял. Они все были известны, но не имели финансового успеха.
Именно. Дальше он пишет. Есть операторские находки, но, кстати, Любецкий – дутая фигура. Два Оскара, да? Камера медленно и надменно панорамирует по бюджету картины и очень дорогой съемочной смене.
В общем, зависть.
Задолбали эти длинные кадры. Нафиг они нужны? Во ВГИКе хвастаться? Какой в них смысл, если в нужный момент я не могу увидеть оценки актера или изменения мизансцены? Монтаж гораздо продуктивнее, чем длинный кадр, который нужен в редких случаях для динамики и пружины.
Мне очень понравилось, да, ответ продюсера Петра Анурова.
Который снял «Духлес 2», «Духлес 1». То да, есть, в общем, да, один из наиболее наших успешных продюсеров.
Мне очень понравилось, да, как он сказал, что очень жду рецензию Алехандро Иньярриту на последние успехи российских кинематографистов. Ну, в принципе, об этом
добавить нечего,
кроме того, как и до этого еще все говорили. Так и представляем, когда Стивен Спилберг ходит и по интернетику и отвечает на свою критику, да, вернее, на критику своих картин, или тоже строчит рецензии на успехи мировых.
На фильм «Дурак», например.
Да.
Кстати, по поводу длинных кадров. Вы помните же фильм «Дурак»? Там есть такая сцена, когда бежит главный герой и бежит, и бежит, и бежит, бежит, играет музыка Цоя, а герой просто... Там вообще ничего не происходит в кадре. Он просто бежит под музыку Цоя. Длинная-длинная такая панорама. Нафиг нужен этот кадр? Во ВГИКе хвастаться?
В общем, дело даже не в том, хвастаться во ВГИКе или нет, а это, конечно, смешно немножко, когда, ну, во-первых, вот друг друга, да, ругать и хвалить, это смешно, и разбирать фильмы кинематографиста, ну, не то чтобы признанного на Оскаре, да, окей, мы знаем, что это как, ну, американская премия, они там своим дают условно, да,
допустим. Ну, да, сейчас, даже, ну, вообще-то мексиканец, да, между прочим.
Ну, допустим, там, да, свой кинематограф, они там свою премию своим кинематографистам и дают. Поэтому не авторитет для нас, Оскар, типа, не авторитет. Но просто есть как бы вот Эммануэль Любецкий, который снял несколько крутых картин. Ты можешь их любить, не любить, но даже если 15-летние мальчики оценивают его работу как на одном дыхании, то это что-то значит. Поэтому всерьез разбирать фильм Эммануэля Любецкий оператора, имеется в виду, на таком уровне, что нафига это надо хвастаться во ВГИКе, мне кажется, вот как-то самонадеян.
Мне вот, например, чтобы не ограничиваться одним Юрием Быковым, вот слова нашего друга Арсения Гончукова, с которым мы беседовали в одном из предыдущих подкастов. Вот он пишет: «Посмотрел фильм «Выживший», Ди Каприо молодец, «Медведь на месте», «Искусство пейзажа на высоте», но я правильно понял, что в Голливуде хотели снять артхаусный фильм, и у них не получилось».
Ну, где же не получилось? Все получилось, да еще и касса получилась. Все на месте.
Учитесь.
«Золотой глобус» есть, «Оскар», скорее всего, будет.
Да это бог.
Учитесь снимать артхаусное кино так, чтобы получать 500 миллионов сборов.
Ведь артхаус – это же не то, что проваливается в прокате, и не то, что никому, кроме автора, не нужно. Артхаус – это художественный прорыв, авторское кино, а кассовое или не кассовое – это уже зрителю решать, хочет он это смотреть или нет.
Ну и, наконец-то, мы добрались до рубрики «Что смотреть в кино». Вы уже послушаете наш подкаст позже, даты премьерного четверга, когда у нас в России всегда выходят картины, и все равно мы поможем вам сориентироваться, куда же бежать в кино и что же смотреть. Ну, понятное дело, как мы уже и говорили, 14 января вышла «Омерзительная восьмерка» Квентина Тарантино. Можно посмотреть и в оригинале с субтитрами, что мы вам и рекомендуем сделать.
Восьмой фильм Квентина Тарантино. Осталось два.
Кстати, он не восьмой, на самом деле. Там он примерно 17-й в общей сложности, если считать все
Но
остальные.
Он заявляет, что восьмой, а после 10-го он уйдет из кинематографа. Поэтому сидим, кусаем локти, ждем, что же будет 9 и 10.
Люк Бессон тоже обещал после 10-го уйти.
Все врут.
Нет.
Все врут.
Как говорил, да.
Иосиф Кобзон уже сколько лет уходит со сцены?
А вот, да, так же, как Тарантино.
Ты сравнил Кобзона и Тарантино.
Ну, я думаю, что Тарантино уйдет на телевидение.
Я думаю, что хорошо бы Кобзон ушел с телевидения, а Тарантино пришел.
В общем, пока что, пока Тарантино никуда не ушел, бегите в кино, смотрите, желательно в оригинале.
18+.
«Крид. Наследие Рокки» тоже выходит 14 января. Это продолжение, очередное продолжение истории знаменитого, значит, боксера Рокки. Да? В центре внимания сын Аполло Крида, первого серьезного соперника Рокки Бальбоа на ринге, впоследствии ставшего лучшим другом героя. Талант отца в какой-то мере проявляется и в Криде-младшем. Юноша отправляется на поиски наставника, какой для него становится самый постаревший Рокки в исполнении знаменитого Сильвестра Сталлоне, отныне лауреата «Золотого глобуса». Но Рокки тоже не хочет возвращаться к старым делам. Даже в качестве тренера. Отсюда конфликт.
Ну, вы уже поняли, да? Сильвестр Сталлоне, лауреат «Золотого глобуса». Надо идти смотреть, что же там он наиграл. К тому же Сильвестр Сталлоне уже пообещал нам сиквел и даже пошутил, что в сиквеле будет злобный русский. Такая отсылочка к Ивану, по-моему, Иван Драго в исполнении Дольфа Лундгрена в четвертом «Рокке» это было. И поэтому, ну, надо посмотреть. И как вот мы уже писали на сайте, в нашем топе фильмов зимы, фильм приурочен к 40-летию франшизы. Сталлоне написал сценарий, принял участие в этом. И, в общем, старое доброе кино. Сталлонеч молодец. Давайте, идите, смотрите. Жаль, нет субтитров.
Только а нужны ли они,
кстати,
в таком кино?
Это еще пример того, как режиссер авторского кино, вот Райан Куглер, который там уже объехал все мировые фестивали в прошлом году, получил, собственно говоря, себе кассовое кино и снял хит потенциально.
Оля, а нужны ли субтитры на таком кино?
Я за то, чтобы вообще все смотреть в оригинале. Даже когда Сильвестр Сталлоне говорит вот этим своим вот языком, я бы послушала, как говорит он, а не как его дублируют наши русские артисты, несмотря
на то, что они... уважении.
Да, несмотря на то, что они молодцы.
Хотя есть один случай, когда дублировали лучше, чем в оригинале, это «Маленький принц». Мультик прям вообще там Хабенский лучше, чем «Жизнь Франка». Это еще раз.
Вот. А следующий фильм, который выходит 14 января, вот честно, есть не очень много вещей в кино, которые я ненавижу, но фильмы этой франшизы я видеть не могу. «Элвин и бурундуки. Грандиозное бурундуключение». И, по-моему, это просто отвратительно.
Ну, ты знаешь, я тебя удивлю, ты знаешь, что «Элвин и бурундуки» продюсирует тот же человек, который сделал «Выжившего», «Красотку», «Бойцовский клуб».
Это его guilty pleasure, мне кажется.
Этот, «Однажды в Америке». Это Арнон Милчен.
Вот он любит, наверное, бурундучков. И просто вот кто-то про белку снимает, а он про бурундучков.
Но они же безобразные.
Я тоже очень не люблю эту историю. Мне не нравятся все эти три бурундука. И я уже даже запуталась, какая это часть, сколько было фильмов. Три, по-моему, это, по-моему, третья история. В общем, это реально для фанатов бурундуков и таких пошлых тупых комедий.
Я считаю, что в кинематографе есть только два бурундука. Это Чип и Дейл. Всех остальных надо выгнать.
Согласен на 100%. Я других бурундуков видеть не желаю.
С другой стороны, у фильма рейтинг 6+, поэтому, ну, мало ли, вот вы хотите куда-то отвезти детей. Мы советуем, конечно, вам лучше взять...
На «Выжившего».
Да. Нет, мы советуем пойти на Netflix и купить там хорошие мультики. Вот. Потому что «Выжившим», конечно, есть медведь, но все-таки
он
не
очень
совсем.
Милый. Он очень... Защищает медвежаток.
Да,
но
так.
Вы можете пойти сами, например, на «Омерзительную восьмерку» с рейтингом 18+, а в соседний зал отправить детей смотреть на бурундуков. Но за их психическое здоровье я бы искренне переживал после этого.
Вот я согласен. И то они будут здоровее после просмотра «Выжившего», чем...
И «Омерзительные восьмерки».
Да, кстати.
Ну, а если вы не хотите посмотреть что-нибудь страшное, можете пойти на комедию «Сестры». Это фильм с участием двух главных комедийных актрис Америки, Тина Фэй и Эми Полер. Вы их знаете по сериалам и по той же, кстати, премии «Золотой глобус», где они были ведущими в прошлом году. Речь идет о двух сестрах, которые решили устроить последнюю вечеринку в семейном доме, который родители продают. Ну и, конечно же, там происходит тарарам и блины, как сказал бы Карлсон. Идея возникла у сценаристки. Она нашла свой дневник, который вела в подростковом возрасте, почитала, видимо, волосы дыбом. И вот на основе этих своих мемуаров она и написала сценарий о том, как вот они не похожи с сестрой и что из этого может произойти.
Ну, вот к Тине Фей я очень хорошо отношусь после того, как увидел фильм по ее сценарию «Дрянные девчонки». Тоже там было все посвящено подростковым, значит, женским отношениям. Я думаю, что, ну, хоть тут не она писала сценарий, но здесь сыграла, тоже верный признак качества. Лучше Тина Фей, чем Эми Шумер.
Ну, то есть, видимо, это лучший образчик женского юмора, правильно я понимаю, Оля?
Скорее всего, да, поэтому идите, проверяйте сами.
А дальше фильм с одной из моих любимейших актрис, Натали Дормер. Называется «Лес призраков», и это ужастик. Японский, по сути.
Натали
по крайней мере, действия в Японии происходят.
Натали Дормер — это та, которая играет Марджери в «Игре престолов».
И тут, кстати, тоже история двух сестер, причем сестер-близняшек. Ну, как правильно у нас тоже написано на сайте, пацаны, обломитесь, там не все так просто. Вот. Дело в том, что сестра-близняшка Натали Дормер пропала в Японии, та отправляется ее искать и попадает вот в этот таинственный лес, куда сестра зачем-то подалась, потому что этот таинственный лес, он существует реально в Японии, и там происходит самое большое количество самоубийств.
Про него даже снял Гас Ван Сент фильм, который в Каннах все... провалили, так сказать.
Деревья?
Ну да, да, да. Вот море деревьев, по-моему, да.
С Мэттью МакКонахи как раз. Да.
Все ругались и возмущались.
А теперь об этом вот фильм ужасов, и мне кажется, он удастся гораздо больше, чем фильм Гаса Ван Сента.
Не сомневаюсь.
Но любителям Натали Дормер и любителям жанра вперед. Там есть еще жених Леди Гага Тейлор Кинни, так что насладитесь.
Следующий фильм французский у нас, «Телохранитель». Значит, короче, бывший десантник Винсан, страдающий посттравматическим синдромом, он что делает? Он нанимается телохранителем к жене оружейного барона ливанца. Жену играет Диана Крюгер. Его, что неудивительно, неодолимо влечет к ней. И первоначальная антипатия, возникшая между ними, классовая ненависть, характерная для французского кино, перерастает в любовь. Но на жену и сына торговца устраивается охота из неких мутных парней в балаклавах с ножами и битами, дворцовые тусовки, икра, шампанское без лимита и рабочий день охранника аж за целых 900 евро в сутки. Это больше, чем средняя зарплата в России после кризиса. Ну и, естественно, он должен ее начать спасать. Кто играет? Охранника играет Матиас Шонерц, мечта всех женщин, которые любят европейское кино. Бельгийский бог, который сыграл у нас, например, в таком фильме «Ржавчина и кость». А женскую роль, понятно, Дайан Крюгер, которую мы все помним и любим по «Бесславным ублюдкам», например, и многим другим тоже фильмам. Такая немецкая богиня, которая снимается во Франции, в Штатах, везде. Вот. Режиссер Алис Винокур.
Да, забавное такое у нее имя.
Левчик и Вовчик сразу вспоминаются.
Ну, на самом деле, как вот описывают, что режиссер Алис Винокур, ей было очень интересно исследовать судьбу военных фотокорреспондентов, которые рассказывали, что после всех боевых действий им очень трудно вернуться к нормальной жизни. И из истории вот этих военных фотокоров внезапно выросла беседа с вернувшимися из Афганистана военнослужащими. И, собственно говоря, сериал «Шерлок» современный построен ведь на этом же принципе, что доктор Ватсон, который вернулся из Афганистана, он подсознательно ищет себе всякие опасности, поэтому находит Шерлока, потом жену такую же. И, в общем, весь тянется к приключениям. И вот об этом Алис Винокур и сняла кино, но теперь уже с Матиасом Шонерцем в главной роли.
Фильм я смотрел в Каннах в программе «Особый взгляд». Мне он в целом понравился. Своеобразная атмосфера. И больше всего хочется отметить совершенно крутейший электронный саундтрек, который там играет постоянно. И я даже себе парочку треков купил на iTunes.
Отлично. Ну, а завершает список фильмов, которые выходят в прокат 14 января. Второй, наверное, фильм после «Омерзительной восьмерки», который обязателен, на мой взгляд, к просмотру в кинотеатре. Это «Холодный фронт», критика Романа Волобуева.
Бывшего критика.
Бывшего кинокритика. Ну,
бывших не бывает.
Бывших кинокритиков не бывает, но да, Роман Волобуев известен как один из самых одиозных и таких скандальных даже кинокритиков.
Просто очень хорошо пишет.
Отечественных. Вот. Но он хорошо пишет, хорошо гнобит тех, кого стоит гнобить, и хвалит тех, кого стоит хвалить. Но, тем не менее, вот это его режиссерский дебют. Но это режиссерский дебют в полном метре, потому что до этого он выступал постановщиком пилота сериала «Завтра», про который мы уже рассказывали в одном из предыдущих выпусков.
Он снимался у Германики в сериале «Краткий курс счастливой жизни» в роли маньяка.
Да, а еще он снимался в сериале «Озабоченные» на ТНТ у Бориса Хлебникова в одной из, по сути, наверное, главных даже ролей. И «Холодный фронт», «Полный метр», сделанный Романом Волобуевым вместе с девушками, которые выступили и продюсерами, и сценаристками, и исполнили главные роли. Это Даша Чаруша и Светлана Устинова. А также там снялся Александр Молочников. Это вот такая история на троих, которая разворачивается на севере Франции, в таком пространстве, оторванном от времени и жизни, по сути. То есть, как сам Роман написал в рецензии на свой же собственный фильм, который был опубликован на днях, что, в принципе, это действие его картины могло происходить там, с героями из любой страны, и если бы это все было снято там, не на русском языке, а на английском, никто бы не понял, откуда эти герои приехали. И даже с жанром не очень понятно, что это такое. Это там драма, мелодрама, триллер, хоррор. Вот. Но, в общем, мне кажется, пропускать это нельзя, потому что когда человек столько лет ругавший российских киноделов вдруг берет и сам снимает кино...
Ну, он просто реализовал вот эту просьбу и крик, и ругань, да, что ругаешь, а ты иди сними сам. Вот он пошел, взял и снял сам.
Причем, правда, теперь все наши кинематографисты активно начали его гнобить в Фейсбуке, еще даже кино не посмотрели.
Ну, он, надо сказать, мгновенно, так сказать, сделал, так сказать, контрпрививку от этого, потому что он взял и сам на себя написал рецензию, она опубликована на «Медузе», очень неплохой текст в стиле Волобуева, полный самоиронии. Вот. А вообще, конечно, вот ты сказал, что долго к этому шел. Вот я тебе могу сказать, в 2012 году, еще там в январе или феврале, я ездил на какую-то конференцию в Москву, и мы сидели потом на стрелке, обедали или ужинали, и за соседним столиком в Лобуев сидел уже со Светой Устиновой и обсуждал вот этот проект. Так что я помню, как это все начиналось на моих глазах 4 года назад.
В общем, идите в кино, смотрите. Это действительно как минимум прецедент, когда кинокритик снимает кино, и теперь все те, кого он обижал, отвечают ему взаимной ненавистью в Фейсбуке, и не только, и ругают его. А мы, как зрители, пойдем посмотрим и вынесем свое независимое суждение.
Вот я больше всего жду двух рецензий на этот фильм. Это рецензию Юрия Быкова и рецензию Алехандро Гонсалеса Иньярриту.
И Стивена Спилберга.
Вот, ждем, когда наш еще один знаменитый кинокритик Антон Долин начнет сам снимать кино.
Мне кажется, что он не будет этого делать.
А вдруг?
Документальное, может быть, если только про кино.
Еще, кстати, по поводу «Холодного фронта», к нему записала в качестве саундтрека песню «Нирваны» Ани Чиповская.
Ну, мне тут нечего сказать. Ты просто обязан был упомянуть про Аню Чиповскую. Это как я про Дженнифер Лоуренс, ее iCloud, ты обязательно.
Ну, потому что Аня Чиповская — это богиня отечественного кинематографа. iCloud, наряду со Светланой Ходченковой.
И вот на
нельзя,
этой...
да. Нельзя. А Люба
Аксенова, ты забыл упомянуть.
Это третья богиня отечественного кинематографа.
В общем, на
всех,
этой...
всех упомянули. Извини,
всех упомянули. На этой радостной ноте мы еще раз советуем вам пойти в кино, потому что очень много фильмов хороших выходит. На самом деле, больше двух — это уже хорошо. А вот.
А кто не пойдет, может засунуть себе световой меч известно куда.
Великий продюсер Владислав Пастернак не мог не сказать эту фразу в конце. Мы еще раз вас всех поздравляем с наступившим Новым годом и со старым Новым годом, и со всеми праздниками, и вообще с тем, что Новый год наступил.
И с золотым глобусом Леонардо Ди Каприо.
И мы все живы, здоровы, я надеюсь. Не болейте, смотрите кино, живите счастливо.
А прямо сейчас... идите на сайт Народной кинопремии «Жорж» и голосуйте. Обязательно. Ну и спасибо студии «Велес». Мы еще обязательно сюда вернемся и не один раз.
Хороших вам, друзья, киносеансов.